Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Иноагенты, нежелательное, запрещенное. Кого российские власти объявляют неугодными и почему население не интересуется ни репрессиями, ни избирательной кампанией 2021? Легко ли взломать госуслуги? Почему Минцифры считают, что пользователи сами виноваты в потере контроля над своими аккаунтами?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В России переболеть коронавирусом могли 29 миллионов человек. К такому выводу пришли журналисты изданий «Медиазона», «Холод» и «Медуза». Последняя внесена в реестр иностранных агентов. Они проанализировали номера нескольких десятков QR-кодов, выданных на портале госуслуг переболевшим ковидом россиянам, и предположили, что в реестре Минздрава содержится около 29 миллионов соответствующих записей. По официальным данным, ковид диагностировали у 6 миллионов человек. В Минздраве заявили, что данные о пятикратном занижении числа заразившихся коронавирусом не более чем фантазии. Под Санкт-Петербургом журналисты обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. По данным издания 47 News, сооружение замаскировано под частный дом. Внутри подземные камеры, система видеонаблюдения и пункт охраны. Снаружи баня с лазом, ведущим к печи размером с человека. Спустя несколько часов после публикации здание завалили землей. Следственный комитет следов пребывания человека в подземной тюрьме не обнаружил. В Ставропольском крае арестован глава местного управления ГИБДД Алексей Сафонов. Задержаны также его коллеги и подчиненные, по некоторым данным, больше 30 человек. Возбуждено дело о получении взятки организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, участники группы продавали дальнобойщикам пропуска, чтобы работать в регионе с нарушениями административного законодательства. И таким образом подозреваемые заработали более 19 миллионов рублей. В сети обсуждают фотографии интерьеров дома начальника ГАИ, сделанные во время обыска. Суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей журналистку издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Завьялову задержали, когда она пыталась снять на телефон, как полицейские усаживают в автозак ребенка. По словам журналистки, полицейские ее избили и оставили в отделении до суда. Суд в Москве продлил на полгода домашний арест пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, обвиняемой по санитарному делу. Бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому аресты продлены на 3 месяца. А до конца октября в следственном изоляторе в Краснодаре останется и бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, которого обвиняют в работе в нежелательной организации. Врача одной из московских клиник Алену Дружинину задержали по делу о торговле детьми. Дело возбудили в июне прошлого года. Тогда полиция пришла в московскую квартиру, где с нянями жили 5 младенцев, выношенные суррогатными матерями для иностранных граждан. Подробнее об этом деле мы рассказывали в прошлом выпуске программы «Человек имеет право». Суд в Москве отправил в следственный изолятор 18-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила на пешеходном переходе 3 детей. Мальчики 3 и 5 лет погибли, 9-месячная девочка в тяжелом состоянии в больнице. 9 сотрудников Амурского газоперерабатывающего завода получили реальные сроки по делу о массовых беспорядках. 6 назначили по 1,5 года колонии, 3 по 1 году и 7 месяцам. По версии следствия, год назад протестовавшие против невыплаты зарплат рабочие устроили бунт и разгромили офисы, магазин, салоны связи и жилые помещения, расположенные на территории завода.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Иноагенты нежелательные, запрещенные. Все больше людей и организаций в России становятся неугодны властям. Одни, как, например, интернет-издание «Проект», которое на прошлой неделе признали нежелательным, вынужденно объявляют о закрытии. Другие, устав от непрекращающихся арестов, как участники группы «Pussy Riot», уезжают из страны. О том, как новое клеймо меняет жизнь россиян, расскажет Анастасия Тищенко.
Задерживают активистов, задерживают всех, кто так или иначе причастен к оппозиции.
Пойдем, пожалуйста. Давай.
Александр Софиев – участник группы «Пусси Райт». За последние 3 месяца полиция задерживала его 4 раза. Порой сразу же после выхода из спецприемника. Основания для задержания – мелкие хулиганства, неповиновение полиции. По словам Софиева, последнее время выдуманное. Участников группы «Пусси Райт» отправляют в следственный изолятор заранее, чтобы они вдруг не устроили очередную акцию.
Если раньше мы видели какую-то последовательность, логику в действиях силовиков, то есть нас задерживали после какой-то проведенной акции, то в этом году появилась практика превентивных задержаний. То есть у нас было 2 ареста подряд, последний месяц я провел уже в спецприемнике, и было очевидно, что через день-другой после выхода задержат еще раз.
В итоге 3 активистов «Пусси Райт» уехали из страны. Еще раньше, также после задержания, Россию покинул политик Дмитрий Гудков. Эмигрировали и политолог Федор Крашенинников, несколько сотрудников фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанного в России иностранным агентом. Список можно продолжать. Причины у всех одинаковые – давление со стороны правоохранительных органов. Так, на прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательным расследовательское издание «Проект».
Меня не надо снимать.
Выключи, говорю!
Издание пришлось закрыть, иначе сотрудникам грозило бы до 6 лет тюрьмы. Расширился и список иностранных агентов. 15 июля Минюст внес в него еще 8 физических лиц. Все они журналисты. Среди них главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош.
Я так понимаю, что есть большое количество людей, чья карьера связана с борьбой с внешними и внутренними врагами, да, и вне зависимости от наличия таковых, да, врагов, они их будут находить.
Теперь в России 13 физических лиц и иноагентов. Все они должны отчитываться в Минюст о своих доходах и расходах, а также писать под каждым своим сообщением или статьей «Создано иностранным агентом».
Какая-то бумажная волокита, да, большое количество потраченного времени, но в целом пока не смертельно, да, можно отчитываться, можно продолжать работу.
Отчитываться лучше прилежно и вовремя. За неоднократное нарушение закона грозит до 5 лет колонии. И сказывается закон на жизни не только самих иностранных агентов, но и их родственников, которые могут стать аффилированными лицами. Как муж журналистки Людмилы Савицкой, депутат Дмитрий Пермяков.
Я, в принципе, ничему не удивлен. Мы ожидали, что рано или поздно это случится, что, как по аналогии с врагами народа, с членами семьи врагов народа, члены семьи иностранных агентов тоже будут подвергнуты таким тем или иным репрессивным мерам.
Пермяков собирается баллотироваться в депутаты областного собрания Пскове. Во всех агитационных материалах он должен писать «Лицо, аффилированное с иностранным агентом». За нарушение Пермякова могут не допустить до выборов.
Это новое требование избирательного законодательства. Оно именно под эти выборы было сформулировано. Понятно, что под федеральные выборы, прежде всего, под выборы в Государственную Думу.
Сдаваться Пермяков не планирует. Аффилированность с иностранным агентом, как он говорит, это гордая особенность его избирательной кампании.
Мне, собственно, писали в социальных сетях люди, которых я идентифицировал как близкие правоохранительным органам, что, а зачем ты вообще идешь в депутаты? Шел бы как нормальный человек, в кавычках, и занимался чем-нибудь другим. И не трогали бы себя, оставили в покое. Я это понял как, в общем-то, такое предупреждение. И понял, что для меня это неприемлемо. Мне хочется заниматься в нашей стране политикой. Мне хочется делать какие-то полезные для людей вещи. Я уже научился это делать. Мне это нравится. И кто-то должен.
Планируют однажды вернуться в Россию и продолжить свою деятельность и активисты «Пусси Райт». Журналисты издания «Проект» также писали в социальных сетях, что, несмотря на репрессии, их расследования будут выходить.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной директор Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова и социолог Левада-центра Алексей Левинсон. Обе организации российские власти называют иностранными агентами, но их сотрудники с этим не согласны. И первый вопрос Галине Араповой. Вот буквально на днях Федеральная служба безопасности России попыталась внести некоторую ясность в вопрос о том, за что частных лиц могут признать иностранными агентами. И на портале проектов нормативных актов появился некий перечень, на который необходимо ориентироваться, собирая ту или иную информацию. Вот стало ли теперь понятнее кого и за что будут иностранными агентами объявлять? Или формулировки вот этого приказа, так же, как и текст самого закона о физлицах иностранных агентах, расплывчаты настолько, что неугодным может стать, ну вот, буквально каждый?
Проект приказа действительно не сильно вносит ясность. Может быть, за исключением того, что становится понятно, что, в принципе, на темы, связанные с вооружением, военными событиями, вооруженными силами, Роскосмосом, писать нельзя практически ничего. То есть это относится к тому, той части законодательства, которая устанавливает, что иностранными агентами могут быть признаны лица, которые осуществляют целенаправленный сбор сведений в военной, военно-технической, военно-промышленной области. При этом они имеют какие-то иностранные деньги или получают методическую организационную помощь от иностранных источников. Но это вы можете подумать, что это потенциально может быть. Не знаю, компьютер человеку предоставили, или, не знаю, он пользуется услугами, например, иностранных поисковиков, гуглит информацию. Да? То есть организационная методическая помощь – это не обязательно деньги. Это вообще не про деньги. Вот. И таким образом получается, что если человек получает, собирает такие сведения, получает деньги или пользуется иностранной помощью, и эта информация подпадает под этот перечень из 61 пункта, то тогда этот человек должен сам сразу пойти и заявить на себя в Министерство юстиции, включиться в перечень иностранных агентов, потому что если он этого не сделает, на него сразу будет распространяться действие статьи 330.1, Уголовного кодекса, это до 6 лет лишения свободы, уголовная ответственность за уклонение от исполнения функций иностранного агента.
Поясните, призывник, вот простите, чтобы было понятно, да. Потому что мы все равно говорим, вот 61 пункт, перечень, призывник, который, например, пожалуется у себя в соцсетях на то, что как-то неправильно с его точки зрения к нему отнеслись на призывной комиссии или в военкомате, теоретически может попасть под вот это законодательство?
Если у него будут иностранные деньги какие-то или организационно-методическая помощь, да, могут. Вот в такой ситуации и этого человека, и этого призывника, и его родителей, и журналистов, которые будут об этом писать, могут расценить иностранными агентами. Потому что, например, в этом перечне есть такой пункт, как информация о моральном климате в вооруженных силах. Или, например, о нарушении законности, или информация о проблемах в Роскосмосе, которые приводит, например, к тому, что у них что-то не получается. Там много пунктов в этом реестре, в этом вот перечне проекта Федеральной службы безопасности, который вызывает массу вопросов. По сути дела, это ставит, например, на грань невозможного. Работу Комитета солдатских матерей, организаций, которые помогают родителям тех срочников, военнослужащих, которые в силу тех или иных причин погибли. Более того, там есть пункт, который вызвал вчера особый интерес тоже у журналистов, поскольку он, по сути дела, относит к такой информации о военной, военно-технической сфере, которая может нанести ущерб безопасности Российской Федерации, аналитику о достижениях в космической сфере иностранных компаний. Получается, что сравнение аналитика о успехах других, это ставит ситуацию риска нашу собственную государственную безопасность. Это очень странно. Этот проект приказа вызывает массу вопросов, конечно, но мы должны понимать, что он может быть использован не только, на самом деле, для того, чтобы человек, который работает с такого рода данными, который собирает эту информацию, потому что он, например, юрист правозащитной организации, защищающий права военнослужащих или их родителей, или он журналист военный, или он аналитик военный, или он специалист в области военно-промышленного комплекса.
Но это фактически запрет на профессию в таком случае. То есть ты либо сдаешься и пишешь, что ты иностранный агент на всякий случай, либо ты просто этим не занимаешься.
Да, и пользуешься как минимум не Гуглом, а Яндексом для поиска этой информации. Военная журналистика, на мой взгляд, в такой ситуации просто вынуждена будет свернуть всю активность, потому что максимум освещать, не знаю, военные парады. Вот. Поэтому очень высокий риск. 61 пункт, посмотрите его. Это просто тот случай, когда надо глазами это увидеть, потому что там есть пункты, которые, например, приведу пример, который тоже на меня произвел большое впечатление. Помимо морального климата в рядах вооруженной армии, нельзя сообщать о результатах рассмотрения заявлений и уголовных дел заявления о преступлениях и уголовных дел, которые расследует военная прокуратура, там, военные следственные органы. То есть представьте себе, погибает срочник, его родители обращаются с заявлением о возбуждении уголовного дела. То есть нельзя сообщать о результатах рассмотрения этого заявления. Им отказывают, и они сказать об этом не смогут. Если военнослужащий совершит преступление, то это расследование будет вести не Следственный комитет в рамках вот обычной гражданской, условно говоря, там, следственной деятельности, да, а специальные военные следователи. Вот их деятельность нельзя будет никаким образом освещать. То есть это речь идет о любых финансовых преступлениях, коррупции в этой сфере, гибели военнослужащего. Не знаю, что угодно.
Это все уйдет в тень.
Зарплату по Валихе, воинской части.
Да. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот дальше будет только хуже? Появятся ли новые приказы, какие-то перечни, касающиеся уже там не военно-промышленного комплекса, а каких-то других сфер жизни, которые тоже захотят зарегулировать представители Федеральной службы безопасности, вот в связи с этим законом об иностранных агентах?
Мне очень трудно, на самом деле, судить относительно наших законодательных планов, вот, которые перед собой ставят Государственная Дума и ведомства, которые принимают в развитие законодательства подзаконные нормативные акты. И, по сути дела, речь идет о подзаконном нормативном акте, который принят в исполнение статьи 2.1 закона Димы Яковлева. Вот эта статья, как раз она в декабре прошлого года и внесла изменения в нашу жизнь, дав возможность Министерству юстиции признавать иностранными агентами просто физических лиц. И они признаются этими иностранными агентами за политическую деятельность, либо за целенаправленный сбор информации в военно-промышленной сфере. Почему, собственно говоря, ФСБ и разработал этот перечень? Потому что в законе написано, что этот перечень должен быть разработан Федеральной службы безопасности. Вот они, собственно, и уточнили, за какие сведения можно стать иностранным агентом. При этом, если ты занимаешься политической деятельностью и получаешь иностранные деньги, там есть хотя бы люфт, условно, для маневра, да, какого-то. Я имею в виду, что люфт перед тем, как тебя привлекут к уголовной ответственности, будет от сначала административка, штраф. Там тебя включат принудительно в реестр иностранных агентов, сначала оштрафуют, потом надо будет соблюдать все эти требования, отчеты, пометки там, и так далее. И только если ты ошибешься, тебя привлекут к уголовной ответственности. А в случае сбора сведений в военно-промышленной сфере и в сфере работы Роскосмоса, как вот мы видим сейчас из этого перечня, вот этого буфера в виде административного штрафа не будет. Потому что сразу статья 330.1 Уголовного кодекса говорит о том, что человек не включился, вот он собирает эти сведения, распространяет их каким-то образом, да, эти сведения становятся доступными иностранным источникам и могут быть использованы против интересов Российской Федерации. Все, этого достаточно. Просто самого сбора этих сведений и их доступности для иностранцев. Этого достаточно, чтобы человек сразу же был под уголовной ответственностью. Вот здесь буфера в виде административки нет. Поэтому я бы, откровенно говоря, сейчас ожидала не новых перечней, я бы сейчас ожидала пополнения реестра иностранных агентов на этом основании. Вообще, раз они запустили уже процедуру, а 12 июля был опубликован и в силу, собственно, приказ Министерства юстиции, который подробнейшим образом разъясняет, каким образом будут людей записывать в иностранные агенты, которые политическую деятельность осуществляют, там, сбор в военной сфере информации. Вот теперь уже есть процедура. Сейчас, видимо, создадут реестры, мы в ближайшее время будем наблюдать все будем получать новости о новых...
Новые фамилии, новые иностранные агенты. Да, спасибо большое.
Новости будут явно в ближайшее время.
Да, спасибо большое, Галина Арапова, директор Центра защиты прав средств массовой информации. И вот теперь я хочу задать вопрос Алексею Левинсону. Скажите, как рядовые жители России вообще относятся ко всей этой истории с иностранными агентами и нежелательными организациями? Люди вообще понимают, о чем идет речь? Интересуются этим?
Нет. Эти события окажут влияние на жизнь в стране и окажут существенное влияние, но до этого люди еще, так сказать, мысль общественная до этого не дозрела, нету ни общественного протеста против этих мер, ну, ни широкой общественной поддержки. Но надо сказать, что организовать протест в нынешних условиях будет нелегко. Организовать, так сказать, поддержку со стороны широких масс будет нетрудно. К сожалению, это так.
Нетрудно или вы оговорились? Или напротив сложно?
Я не оговорился. Ну, понимаете, когда кому-то в голову пришло употреблять словосочетание «иностранный агент», то этот вот субъект, который это предложение сделал, он опирался на то, что в таком массовом народном сознании иностранный, ну, имеет такие положительные коннотации, если речь идет о каких-то там изделиях, потребительских товарах или там комфорте, и отрицательные, если речь идет о материях политических или моральных. Эту, так сказать, мысль тщательно эксплуатируют все структуры, которые связаны с государственной безопасностью. Там, ну, как бы почти автоматически, по умолчанию, иностранный, значит, желающий принести вред нам.
Шпион, да?
Ну, да, шпион. Эти смыслы заложены очень давно в отечественной культуре. Но там слово «немец», которое означало просто вот не русский, там, не наш, да? Но это было обозначение кого-то, кто должен жить в специальных, там, в немецкой слободе, специально, так сказать, ну, в резервации. Почему? Потому что от него исходит какая-то угроза, какой-то вред. И вот эти древние и в этом смысле очень глубоко укорененные смыслы, они вот эксплуатируются этой, ну, этим законодательством или этим политическим маневром. Но тут надо сказать, что поддерживать вот эту, если там будет какая-то попытка придать этому, так сказать, общенародное звучание, то это получится, ну, так, как это бывало не один раз. Вот я не читал и не знаю, но я готов заклеймить.
Ну, осуждаю, да? То есть вот в настоящее время, судя по наблюдениям социологов, какое отношение вот к этому словосочетанию «иностранный агент», ну, среди обычных людей, такое негативное?
Надо только сказать, что очень небольшое число людей вообще сталкивается с этим словосочетанием. Вот Левада-центр признан иностранным агентом. Мы специально в наши опросы ввели вопрос о том, как вы относитесь к этому, к тому, что вот Левада-центр иностранный агент. Но мы получили мизерные цифры, мизерные значения, примерно 1/10 наших респондентов, она высказалась на эту тему. Из них, да, из этой 1/10 большая часть сказала, что она это понимает, что это отрицательная характеристика, но для широких, так сказать, масс, среди которых работает наше агентство, это просто не существенные обстоятельства. Это не то, что важно для их жизни.
Спасибо большое. Алексей Левинсон, социолог Левада-центра. Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня в России дела обстоят так. Если одну организацию признают нежелательной, это вовсе не значит, что пострадают только ее сотрудники. На днях о прекращении работы объявило сообщество юристов «Команда 29», занимавшиеся преимущественно делами, в которых граждан обвиняют в шпионаже и госизмене. А все из-за письма Генпрокуратуры в Роскомнадзор, где сказано, что прокуроры отождествляют команду 29 с зарегистрированной в Чехии некоммерческой организацией, включенной в России в перечень нежелательных. Есть и другие способы давления. На этой неделе, например, об угрозе потери адвокатского статуса рассказал оппозиционный депутат Московской городской думы Евгений Ступин. С ним встретился Иван Воронин.
Считаете ли вы правомерным назначение реального срока лишения свободы за участие в мирных демонстрациях и шествиях, право на которые гарантировано нам статьей 31 Конституции Российской Федерации?
Ольга Александровна, вопрос не относится к повестке дня, на него можно не отвечать.
Хорошо. За этот и другие вопросы на заседаниях городского парламента, на тот момент председателю Мосгорсуда Ольги Егоровой о резонансных московском деле и деле сети, депутата Мосгордумы Евгения Ступина хотят лишить адвокатского статуса. Конфликт интересов. Мол, как практикующий адвокат может задавать такие вопросы? Хотя Ступин не выступал на этих процессах защитником. Он депутат Мосгордумы на общественных началах. В городском парламенте предусмотрена зарплата только главам комиссий. Большинство из них – члены «Единой России». Еще один формальный предлог для дисциплинарного разбирательства, инициированного Минюстом, выход на митинг в поддержку Навального в январе 2021 года. Ступина вычислили по камерам наблюдения, а суд назначил штраф в 20 тысяч рублей, несмотря на статус депутата.
Этот факт якобы порочит честь адвокатуры, что опять же неправда, потому что даже если исходить из того, что я виновен в совершении административного правонарушения, положим это за факт, как бы, да, но... Я не участвовал там как адвокат, я участвовал там просто как гражданин своей страны. Единственная возможность у нас с судейским сообществом хоть как-то коммуницировать, это задавать вопросы, когда решается вопрос о назначении мировых судей здесь. И несмотря на то, что это мировых судей напрямую не касалось, поэтому мы вынуждены задавать все вопросы, касающиеся функционирования судебной власти, вот во время этих обсуждений.
Первым к лишению Ступина адвокатского статуса призвал его политический оппонент по парламенту. Зачем? Чтобы не ходил на митинги, не задавал неудобных вопросов о делах, которые правозащитники считают политически мотивированными, и лишился заработка, считает Евгений Ступин. Вопрос о его статусе адвокатская палата Москвы рассмотрит 4 августа. Адвоката Ивана Павлова на последней апелляции на меру пресечения 19 июля в Москве защищали 18 его коллег. Суд утвердил запрет на использование средств связи, телефона, интернета, и почты, и на общение со свидетелями по его уголовному делу. Павлова обвиняют в нарушении тайны предварительного следствия. По версии правоохранительных органов, в декабре прошлого года он передал газете «Ведомости» постановление о привлечении журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, а в марте 2021 года рассказал журналистам о показаниях секретного свидетеля обвинения под псевдонимом Ландер. Сам Павлов уверен, что это месть спецслужб. Адвокат представляет интересы обвиняемых в госизмене больше 10 лет. Ему грозит до 3 месяцев ареста и лишения адвокатского статуса. Запрет на средства связи сильно связывает ему руки в работе. Но и это еще не все. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры 16 июля заблокировал сайт команды 29, правозащитного сообщества юристов, которое возглавлял Павлов. 29 – это отсылка к статье Конституции, гарантирующей свободу мысли, слова, информации и запрет цензуры. Генпрокуратура связывает команду 29 с чешской «Сполечной свободы информации», организации, признанной в России нежелательной. Иван Павлов сообщил, что был среди учредителей этого НКО, но она не имеет отношения к команде 29, которая, тем не менее, объявила о самоликвидации и уничтожении всех архивов на сайте и в социальных сетях. Ее участники продолжат работу автономно. А 15 июля Минюст признал иностранным агентом Институт права и публичной политики, организацию с почти 20-летней историей. Ее участники, к примеру, представляли интересы россиян в Европейском суде по правам человека, добивались права вернуться домой для родственников жертв репрессий и права родственников умерших в больницах знакомиться с медицинской картой близких.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. К нам вот присоединился буквально только что муниципальный депутат Московского района Кунцево Денис Шендерович. Денис, ряд политологов связывает усилившееся давление на независимых от российских властей журналистов и активистов с избирательной кампанией в Государственную Думу и намерением, ну, буквально поляну зачистить. Вот вы разделяете это мнение? И с вашей точки зрения, что происходит сейчас вот с этими усилившимися репрессиями?
Основные репрессии, которые были в отношении возможных кандидатов, они уже завершены. Тех, кого допустили для вида, так скажем, да, оппозиционных кандидатов, они, я полагаю, на сегодняшний день у них сохраняется опасность их дальнейшего снятия с выборов, потому что могут снять по документам, могут снять по подписям, кто-то собирает сейчас подписи. Дальше могут снять в процессе, если что-то найдут, ну или там придумают. И перед выборами тоже могут снять, если кого-то выдвигали через партию, например, могут дать указание партии снять. То есть вариантов, как снять того или иного там кандидата, который не угоден условному Кремлю, там вариантов таких масса. Причем особо законные основания им для этого искать не придется. Вот. Но в целом я повторюсь, что такие вот ключевые репрессии, так назовем их, да, они уже свершились.
Денис, а на ваш взгляд, насколько сейчас вообще вот люди, россияне, вовлечены во всю эту предвыборную кампанию? Они чем-то интересуются? Или вот эти все зачистки, как вы сказали, и вся эта сама кампания проходит, ну, где-то вот там фоном, так же, как история для... ну, с иностранными агентами, да, и большинство населения вообще не интересуется, кто там, что там, они вообще рассказывают по российскому телевидению об этой кампании, нет, мы особенно не видим. Это на вот ваших избирателей вашего округа, да, муниципального, их это интересует вообще?
Вокруг меня избиратель достаточно активен, и они в курсе событий, да, обладают достаточно... там более-менее правдивым срезом информации того, что происходит, и того, что будет на самом деле. Что происходит по стране, мне сложно сказать. Я не проводил каких-то исследований, но из того, что мне видно, там, по моему субъективному ощущению, что сейчас про выборы особо нигде ничего не рассказывается. Те меры, которые предприняты на сегодняшний день Центральной избирательной комиссии, в том числе, они направлены на то, чтобы использовать максимальный административный ресурс. Им не нужно, чтобы протестные голосования, протестные люди пришли. Основная задача все-таки внушить людям, что все бесполезно, что мы тут все решили, у нас тут все уже схвачено. Не приходите на выборы, мы сами там нарисуем эти голоса. Они, полагаю, что такую тактику и будут использовать. Но, а вот в целом, я повторюсь, что люди, которые вокруг меня, они достаточно политизированы, они активны, они понимают, что происходит, и, в принципе, знают, что делать.
Ну, это было бы, конечно, удивительно, если бы вас окружали другие люди, которые совершенно не интересуются этим внутренней политикой. Давайте спросим как раз социолога и Алексея Левинсона, я хочу задать тот же самый вопрос. Вот по наблюдениям Левада-центра. Россияне вообще насколько вовлечены во внутреннюю политику? Что можно говорить об их уровне заинтересованности, в частности, вот в этой избирательной кампании 2021 года?
Эта заинтересованность невысокая. Заинтересованности такой, ну, как бы идущей от самих граждан, от самих избирателей, ее давно уже нету, если не считать такой небольшой слой активистов, ну, вот тех, о которых только что нам рассказывали. Саму публику выборы, в общем, интересуют очень мало. Большая часть этих людей, ну, готова участвовать в таком ритуале изъявления лояльности властям. Они не думают, за кого именно они будут голосовать. Они будут голосовать, ну, так сказать, чтобы продемонстрировать, что они... этой власти верны и саму эту власть, так сказать, признают, и, в общем, существующее положение вещей их устраивает. Ну, хотя бы потому, что они боятся, что оно может измениться к худшему, и не верят, что оно может измениться к лучшему. Вот это подавляющая, так сказать, мотивация, чтобы участвовать в выборах, неважно каких, думских, президентских и так далее. Людей, которые были бы кровно заинтересованы в том, чтобы именно свою партию, так сказать, провести в парламент, ну, их очень немного. Ну, может быть, там в электорате КПРФ и в электорате ЛДПР, ну, есть такие люди, которые думают о... Они понимают, что есть реальная возможность для этих партий быть в парламенте, и, ну, что нужно, и что нужно что-то там делать. Нужно приходить, там голосовать и так далее. Вот это верные, так сказать, верные сторонники этих двух партий. Больше, по сути дела, говорить, к сожалению, не о ком, потому что электораты остальных партий, включая там «Яблоко», они, ну, в общем, скажем так, ничтожно малы. То есть только в отдельных там, ну, скажем, «Яблоко» в Петербурге, это относительно заметная политическая сила. Ну, еще есть в некоторых местах некоторые партии по каким-то там причинам имеют относительно такой значимый электорат. В прочих случаях этого нет.
Да, а люди вообще, я насколько понимаю, уже перестали верить в то, что от их голоса, от их мнения что-то зависит. Или все-таки верят? Вот что последние опросы показывают?
Нам доводилось разговаривать с участниками протестов против тех или иных там протестных митингов и так далее. И вот там можно наблюдать такую картину. Ведь возможности выражать свое мнение на этих протестах, они тоже сокращаются с каждым разом. И вот те люди, которые считают, что уже больше на протесты выходить нельзя, ну, потому что это опасно, потому что это грозит там арестами или побоями, или еще неприятностями на работе и так далее. На вопрос, ну, а что теперь делать? Они говорят, ну, значит, надо участвовать в выборах. Ну, то есть это вот такая, как бы, они пошли на протесты, потому что они понимали, что выборы не являются инструментом, встретившись там с тем, что и протест не работает, они как бы возвращаются к идее выборов. Но это только такая тенденция, которая охватывает меньшинство, но на нее надо обратить внимание. Ну, люди говорят, сначала они говорили, что протест – это единственный способ, теперь они говорят, что выборы – это единственный способ. В общем, и так ощущение, что со способами дело очень плохо. Со способами влияния общества на
внутреннюю политику.
Да, на власть.
А давайте спросим у Дениса Шендеровича, что он думает по этому поводу. Денис, вы как считаете, вот сейчас эта история с выборами, это действительно другой вариант протеста или что?
Да нет, это не вариант протеста. К сожалению, возможности, как правильно выразился коллега, у российского общества возможности выражать свое мнение и, скажем так, делать свое волеизъявление сужается с каждым годом, и сейчас фактически его не осталось. Если раньше люди, да, могли выйти на улицу и сказать свое мнение, сейчас нельзя выйти на улицу даже с каким-то пикетом. Что касается выборов, я с трудом могу назвать это выборами демократическими, то, что будет проходить в сентябре этого года. С учетом трехдневного голосования, с учетом того, что ЦИК отменил видеотрансляции и доступ к этим видеотрансляциям сильно ограничил, это две полностью бесконтрольные ночи, фактически три. Это практически зачищенные комиссии, это электронные голосования, которые никто никак не может проверить. Ну, собственно говоря, я не знаю, как назвать это, можно будет прозрачными выборами, очень условно. Но то, что идти голосовать нужно, да, это факт. И то, что люди пойдут, я тоже думаю, что это так. Хотя настроения такие по унынию, что, вот, к сожалению, нет вариантов. Недопущено то количество кандидатов, которые народ может сказать, что да, это возможные наши представители в Государственной Думе. И второе, что те, кто допущены, из них пройдут, скорее всего, единицы. То есть они не будут иметь какой-то политической силы в части пятилетнего издания законов этой Государственной Думы. То есть они не смогут там представлять интересы большинства или там интересы, в принципе, гражданского общества. Вот. Но других вариантов нет. Нет, есть, конечно, вариант просидеть на диване, подождать, пока все это как-то разрешится, пока к тебе домой не придут. Ну, такие случаи тоже были. Вот Росгвардия приходила же домой, расстреливала дома людей за рулон обоев. Поэтому из трех зол надо выбирать меньше. Поэтому в любом случае, если есть хоть один шанс из 100 побороться за свое будущее, за свои права гражданские, человеческие, то делать это нужно, конечно. Я полагаю, что сознательная часть граждан как раз это и будет делать.
Спасибо большое. Денис Шендерович, политик, муниципальный депутат Московского района Кунцево, был на связи с программой «Человек имеет право», так же, как и социолог Алексей Левинсон, социолог Левада-центра. В России его признали иностранным агентом, но в центре с этим не согласны. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Была Москва, а стал Челябинск. Некоторые пользователи портала «Госуслуги» обнаружили невероятные метаморфозы с собственными адресами вскоре после онлайн-праймерис «Единой России», которые состоялись в конце мая. Тогда взломы аккаунтов подтвердили в Минцифры, списав это на легкомысленность самих пользователей, которые устанавливают простые пароли. Но даже надежный пароль не гарантирует защиты от доступа посторонних к вашему аккаунту на госуслугах. Так, например, произошло с жителем Санкт-Петербурга, который сейчас пытается отбиться от миллионного долга, рассказывает Иван Воронин.
Здесь была «Единая Россия». Журналистка Арина Бородина в начале июня обнаружила, что ее аккаунт на госуслугах взломали и подредактировали. Адрес постоянной регистрации и фактического проживания у жительницы Москвы изменился на неизвестный ей челябинский. В этом городе Арина Бородина, по ее словам, никогда и не бывала. Остальные данные остались прежними, а в истории входов в аккаунт Бородина обнаружила Центр обработки персональных данных Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Они что, за меня голосовали на праймерис в Челябинске? Заменили заодно на моей странице адрес и даже не стали скрываться и оставили эту челябинскую прописку мне на память? Или кто-то наоборот это делает сознательно, таким образом засвечивая «Единую Россию» как взломщика государственного портала? В общем, мне кажется, что это совсем какой-то открытый беспредел, когда на страницах граждан на главном социальном портале страны в личных данных фиксируется взлом страницы. Написано, что ко мне зачем-то заходила «Единая Россия», и у меня был изменен московский адрес на Челябинск.
Случай оказался не единственным. В комментариях к публикации Бородиной о взломе отметилась Мария Иванова, которую тот же партийный центр обработки переселил в город Златоуст Челябинской области. Сопредседатель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос», власти считают его иностранным агентом, Роман Удод, обнаружил еще 3 аналогичных случая. Праймерис «Единой России» перед думскими выборами проходили в конце мая. В большинстве регионов только онлайн. А для участия в голосовании необходимо было авторизоваться через госуслуги, либо, как в Москве, на сайте мэрии. Партия в итоге отчиталась о рекордном участии своих сторонников – 11 миллионах избирателей. Ну, хоть кредитов по паспортным данным не набрали. Грустно шутили все те владельцы отредактированных аккаунтов. В Министерстве цифрового развития подтвердили случаи взломов на госуслугах. В ведомстве заявили Коммерсанту, что виноваты пользователи. Они имели, цитирую, простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам. В Минцифры отметили, что комплекс мер безопасности госуслуг соответствует мировым стандартам и посоветовали пользователям двухфакторную идентификацию. В «Единой России» Коммерсанту ответили, что крайне заинтересованы в расследовании инцидентов. Заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов даже анонсировал заявление в полицию. А в Санкт-Петербурге избиратели жаловались на СМСки с благодарностью за участие в праймерис «Единой России», хотя не голосовали. Как выяснилось, интервенция в аккаунт от «Единой России» не так болезненна, как, к примеру, вход мошенников. Режиссер и телеведущий Иван Цибин получил уведомление о смене номера телефона в аккаунте госуслуг. Попасть в личный кабинет уже было невозможно. К нему оказались привязаны чужие телефон и почта. Пароль, по словам Ивана Цибина, был надежный. Доступ пришлось восстанавливать офлайн через МФЦ.
Я не могу утверждать, но похоже, что с портала госуслуг все-таки, похоже, утекают данные. Утекают данные в лапы мошенников. Почему? Потому что когда я пришел в МФЦ, мне так очень тихо сотрудница МФЦ сказала, что, вы знаете, вы сегодня за утро 4-й человек, который пришел с этой проблемой. Почему на таком серьезном государственном портале по умолчанию не стоит двухфакторная аутентификация?
Доступ на сайт восстановили, а в журнале действий в системе Иван Цибин обнаружил заявки на кредиты от своего имени в микрофинансовые организации. Выяснилось, что через авторизованную учетную запись на госуслугах это можно сделать, не навещая офис.
2 микрокредитные организации, в которые были поданы заявки от моего имени, одна находится в Новосибирске, другая в Нижнем Новгороде. Да, понимаете, да, расстояние. Причем заявки были сделаны через IP-адреса, которые зарегистрированы в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае, причем это были IP-адреса мобильных операторов. Я не могу понять, одобрены они или нет, потому что дозвониться до этих микрофинансовых организаций невозможно.
Иван Цыбин подал заявление в полицию, но не исключает, что свои права придется отстаивать в суде. Он допускает, что при такой схеме мошенничества те, кто лишь изредка пользуется госуслугами, могут узнать о своих кредитах, когда в дверь постучат коллекторы. Ранее в июне житель Санкт-Петербурга получил 1 000 000 рублей долга после потери доступа к аккаунту. 1.5 года назад у него украли телефон с приложениями банков и госуслуг, пишет Фонтанка. Этим летом злоумышленники не только вывели средства с его карты, но и подделали паспорт и набрали кредитов в банках и микрофинансовых организациях. По мнению потерпевшего, мошенники воспользовались уязвимостью в системе защиты данных госуслуг и отсутствием двухфакторной идентификации.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной специалист по информационной безопасности, начальник отдела тестирования на проникновение компании «Тихантер» Сергей Буреев. Сергей, здравствуйте. Как вообще это возможно, взломать госуслуги? Там же хранятся данные, ну, миллионов россиян. Им обещали, что... все будет надежно. Можно ли теперь вообще доверять этому порталу?
Я думаю, да. Все-таки госуслуги сделаны достаточно качественно и безопасно. И проблема здесь, наверное, все-таки не в защите или слабой системе защиты портала госуслуги, а именно в том, что телефон был утерян, и пользователь не до конца позаботился о безопасности своих данных. То есть там, возможно, был очень легкий пароль, возможно, легкий пин-код, который четырехзначный для входа на портал госуслуги. Пользователь, возможно, не успел сменить пароль или выйти из приложения. И вот эти многие факторы, они в сумме, скорее всего, и привели к такому итогу. Да, возможно, есть определенные недостатки в госуслугах, но этим занимаются отдельные люди, которые тестируют на безопасность. Естественно, они сразу связываются с разработчиками, сообщают и совместно все это закрывают.
Ну вот смотрите, вы начали свой ответ с комментария к истории этого Юрия из Санкт-Петербурга, который сейчас отбивается от повешенных на него долгов злоумышленниками. Но ведь в истории с подменой адреса с одного на другой для того, чтобы проголосовать где-то в Челябинске на праймере с «Единой России», дело было немножко другое. Там даже по истории заходов было видно, что кто заходил, откуда заходил. И особенно-то Минцифра это признала, да, сказала, да, пользователи сами виноваты, надо посложнее пароли, значит, придумывать себе. Но это вообще-то разве нормально, если... если сам такой портал не вынуждает своих пользователей ставить сложные системы для доступа к своим аккаунтам?
Да, здесь я с вами согласен, что помимо того, что пользователь может установить простой пароль, сам портал должен ограничить возможность установки простых паролей, чтобы, ну, было сложнее взломать данный аккаунт уже кому-либо, даже если телефон будет... потерян, утрачен или попадет в руки злоумышленнику.
А что это за история с так называемым вечным токеном, который каким-то набором символов, который чуть ли не навсегда остается в памяти телефона, и если ты однажды заходил с него в приложение госуслуги, то потом уже кто угодно может зайти. И это что? Это речь о какой-то уязвимости? Это баг? Что это такое? Можно ли себя защитить от подобного?
Я бы не сказал, что это уязвимость, потому что токен, он, да, он сохраняется на телефоне, но он сохраняется в зашифрованном виде. Это определенный недостаток, который разработчики, скорее всего, знают, почему так сделано, чтобы упростить себе работу или вход пользователя. Но также еще вместе с этим токеном сохраняется четырехзначный пин-код, который вы вводите, чтобы попасть на портал госуслуги. Он тоже сохраняется в зашифрованном виде. Я думаю, что в данном случае просто злоумышленники поняли алгоритм работы, возможно, посмотрели исходный код самого приложения госуслуги, и достаточно просто расшифровать вот этот вот четырехзначный код, и тогда даже никакой токен не нужен будет, чтобы злоумышленник смог войти в аккаунт.
Наши данные в этой ситуации насколько хорошо защищены? И что нужно делать в таком случае человеку, который решил сменить смартфон, да, поменять на новый, старый, кому-нибудь продать, и предварительно, если он его очистит и доведет до состояния заводского, он таким образом обезопасит себя вот на этот счет или нет?
Да, безусловно. То есть, если человек хочет сменить смартфон, то в первую очередь нужно максимально все удалить со старого телефона, чтобы там не было никаких следов использования, никаких вот таких вот токенов не сохранялось, и он был как новый, с заводскими настройками. А что сказать по поводу, насколько безопасны наши данные? Ну, в информационной безопасности нельзя смело утверждать на 100%, что какая-либо система является на 100% защищенной. Уязвимости всегда были, есть, будут. Есть специальные люди, которые занимаются поиском новых уязвимостей. Каждый день что-то новое открывается. Поэтому если сейчас это защищено, то завтра уже может быть уязвимость, которая позволит украсть данные.
А на какие приложения и, возможно, сайты вот лично вы обратили бы внимание, рекомендовали бы вот нашим зрителям, слушателям обратить особое внимание и какую дополнительную защиту, например, поставить для своих аккаунтов в этих приложениях, на этих сайтах?
Здесь, наверное, все просто. Все приложения, сайты, в которых содержится личная информация, паспортные данные, номера банковских карт, вот все, что связано лично с вами, желательно вот здесь уделить больше внимания безопасности, сложный пароль поставить. Если есть возможность установки двухфакторной аутентификации, обязательно ее использовать. Также, если по паролям, то раз хотя бы там пару месяцев производить смену пароля и на разных сервисах использовать разные пароли. Не надо один и тот же пароль использовать на каждом сайте.
Но ведь люди это делают, потому что невозможно в голове удержать все вот эти пароли, тем более если менять их каждые 2 месяца. На бумажке записывать и хранить их где-то в блокноте тоже категорически не рекомендуют. Как же быть, может быть, есть, я не знаю, какой-то лайфхак, как придумать сложный пароль, который ты будешь помнить всегда?
Никакого универсального лайфхака нету, правильно вы сказали. На бумажке, в блокноте, в сейфе, либо на компьютере в специализированных программах, которые хранят в защищенном виде ваши пароли. Но и в таком случае не может быть 100% гарантии, что они не попадут в руки кому-то.
Здесь все равно вот в наше время, в 21 веке, человек все равно рискует, если он использует какие-то порталы вроде госуслуг или еще ну, такие хабы, где собирают его персональные данные в большом количестве, да, там, включая банковские сервисы. И надо либо совсем отказываться от этого в таком случае, ну, либо надеяться на что?
Ну, отказаться никак не получится, потому что сейчас это уже все стало неотъемлемой частью современного общества и жизни. А, да, я не могу сказать, что 100% все защищены. Есть как внешний злоумышленник, так и внутренний злоумышленник. Какой-нибудь недобросовестный сотрудник компании, который в своих корыстных целях может передать ваши персональные данные третьим лицам.
То есть так чаще, наверное, и бывает, да? Потому что проще купить какого-то сотрудника, чем потратить время и средства на взлом того или иного аккаунта. И
да.
И от этого уже должна защищать, наверное, правоохранительная система. Спасибо большое. Сергей Буреев, специалист по информационной безопасности, начальник отдела тестирования на проникновение компании «Тихантер». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.